Светлый вечер. На радио Вера.
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напоминаю, что в гостях у нас сегодня Наталья Виноградова, ведущий редактор издательства «Никея» и главный редактор редакции «Встреча», которая в рамках издательства «Никея» существует. Мы говорим сегодня о мемуарной литературе, о дневниковых записях, о книге «Моя революция», которую Наталья нам принесла. Вот она у нас в фокусе внимания сейчас. Книга, которая в 2017 году была... вышла в свет, и которая представляет, конечно, исключительный интерес. Это событие 1917 года глазами русского офицера, художника, студентки, писателя, историка, сельской учительницы, служащего пароходца и революционера. 9 человек, принадлежащие совершенно разным социальным слоям, полярные по своим мировоззрениям, живущие в разных городах. Ну, то есть такой срез потрясающе интересный, невероятный. И спасибо сайту прожито.орг, который и с помощью которого эта книга появилась, с помощью которого мы здесь на Радио Вера весь 2017 год к столетиям этих трагических событий ориентировались в том, что тогда происходило, и готовили материалы для нашего пятничного журнала. Мне бы хотелось сейчас обратить особое внимание на дизайн обложки и вообще на дизайн этой книги. Ее такое бывает, что книга, вот она так как-то она увесистая такая, да, ее как-то в руки брать не хочется. У вас книга, она довольно масштабная, но ее сразу хочется схватить. Схватить и уже не выпускать из рук. И то, что обложка, да, действительно, вот она прострелена пулями, как Лёша говорит, это, с одной стороны, понятно, что красивое художественное решение, а с другой стороны, ведь там же под этой обложкой дневники тех людей, которые под этими пулями жили. И это так впечатляет, это так сильно вообще-то.
Жалко, мы не можем вам ее показать. Я давно не видел книг с таким дизайном. Я помню, что на излете 80-х, начале 90-х как раз было принято издавать книги вот с похожим, не с похожим дизайном, но с таким подходом к дизайну. Потом, к сожалению, это время прошло, а сейчас вообще непонятно, как у нас за счет чего бумажные книги продаются и издаются. Ну, это же вечный спор. Там же электронные, бумажные носители, как мы воспринимаем информацию. Но речь не об этом. Речь о том, что мне очень нравился дизайн того времени. И мне очень приятно, что вот сегодня книжка, которую мы представляем здесь, да, «Моя революция», она как раз вот в этой стилистике выдержана. Ну и, в общем, возвращает, не возвращает, вернее, она нас...
Напоминает.
Напоминает, да? Отсылает нас к тому жанру, который входит в нашу жизнь в последние несколько лет. Вот на основе прожито как раз я делаю какие-то выводы. Мои знакомые, молодые ребята, вчерашние студенты, студенты сегодняшние, читают дневники, причем очень внимательно читают. Я как-то переписывался с одной своей приятницей в соцсетях, что-то среди ночи. Я говорю, ты что не спишь? Да я, говорит, что-то работала. Потом выяснилось, что время уже 3 часа, я сижу и читаю прожито. И это люди, которым там еще нет 20. Это очень показательно. Мы учились как-то по-другому, видимо. В наших учебниках истории не предлагалось, не предполагалось рассматривать личные материалы. Это еще то, что нам предстоит, наверное, осмыслить, как в рамках школьной программы, я надеюсь, школьных уроков истории, что у нас все-таки не будет единого подхода и вот того единого учебника, который сейчас... Ну, в общем, единый учебник, может, и в нем и нет ничего плохого, но единого подхода быть не может, потому что в него никогда не войдут эти самые дневники.
Совершенно верно.
И, наверное, я очень хочу надеяться, что в вузовских программах гуманитарных факультетов, где всегда преподается история, тоже вот это все будет рассматриваться.
Да, я тоже очень на это надеюсь. И вы знаете, мы постарались вот в этом издании, помимо, ну, дизайна, мы о нем немножечко тоже расскажу поподробнее потом, мы старались это сделать максимально, ведь дневники, на самом деле, это чтение достаточно непростое. Это же не гладкий ткань текста воспоминаний, да? Это дневники, и часто люди писали для себя, ведь совсем не все вот анонсировали, как бы направляли эти дневники, предполагали, что они будут для будущих поколений. Кто-то писал действительно в стол, кто-то писал для себя какую-то заметку, надеясь, что потом он эту мысль расширит, довершит, да, как-то к ней вернется, и не вернулся. И только наметком мы можем догадываться, что имел в виду человек. Ну, понятно, что такие совсем какие-то фразы личного свойства или неоконченные мысли мы сокращали, конечно. Но мы постарались, в принципе, эти дневники сделать максимально удобными для чтения. Не в том смысле, что мы много сокращали или как-то вмешивались в текст. Ни в коем случае, ни в коем случае. Это просто закон. Мы никаким образом, мы даже часто неправильную лексику, то есть лексика вообще вся сохранена.
Ну, это же правило публикации.
Конечно, и неправильная лексика. Мы только немножко иногда вмешивались в орфографию, и то там, где мы вмешивались, мы в статье от редакции написали «почему», например, где-то. Просто в тех случаях, когда, например, это явно была просто небрежность автора, там он, например, написал 18 февраля с отступом, а там без отступа, например. Ну, вот такие наполовину технические вещи. В каком смысле мы, почему, как мы постарались сделать удобно для читателя? Например, вы знаете, что, ну, чтобы это не было как академическое издание для специалистов, да, чтобы это было именно направлено на широкую публику, и для нас очень важно, мы все время сегодня об этом говорим, чтобы более молодое поколение каким-то образом через дневники почувствовало то, что было у наших предшественников, да, у наших современников в жизни, то, что с ними случилось. Потому что, понятно, нет прошлого, нет будущего. Но это я про прописные истины говорю. Вот, как мы постарались. Вот, мы, например, сделали два вида сносок. Мы сделали очень легкие, немножко сносок, которые римскими буквами, внизу страничек, чтобы страницы не были перегружены огромным количеством справочного аппарата. У нас изредка там одна-две сноски, совсем не на каждой странице, римскими цифрами. А после каждого автора уже, вы же понимаете, что раз события исторические такие, сколько там все время бесконечного количества фамилий. Там одних членов кабинета министра, вы знаете, там до 40 сменилось и так далее. Не говоря о каких-то названиях газет, там, разных журналов, разных там постановлений, да. Это же все нужно как-то объяснить, пояснить. Поэтому, во-первых, я, кстати, еще не сказала, во-первых, у нас были очень серьезные исторические консультанты. Во-первых, у нас два прекрасных петербуржца, петербургских историков.
Сергей Львович Фирсов, я смотрю, у вас
Сергей там, Львович, знаете, Фирсов написал заключительную статью, а тоже замечательный петербургский историк Алексей Викторович Коляков написал вступление, большую статью вместо предисловия или предисловия, как хотите назовите. Он же и был историческим консультантом, и все комментарии исторические, все реалии, он как редактор все это проверил с исторической точки зрения, да, все эти наши там данные, все эти наши комментарии, все эти наши пояснения. Вот. А в конце каждого блока авторского, 9 авторов, да, в конце каждого автора мы дали уже подробный под другим видом цифр, уже под те римские, эти, значит, какие?
Арабские.
Арабские, арабскими цифрами. Дали сноски после каждого автора уже вот фамилий, событий основных и так далее. Чтобы человек все-таки, когда читает, все-таки как-то следил за ритмом, за интонацией автора, за его мыслью, да, не сбиваясь в этот справочный материал. Но в то же время не дать этот справочный материал мы тоже не могли. Поэтому мы придумали так. Причем очень часто этот справочный материал от автора к автору повторяется. Ну, например, Владимир Ильич Ленин и там упоминается, и там упоминается, и сам упоминается. Понятно, что про него очень подробная справка не требуется. Но про какого-нибудь там, я не знаю, Луначарского уже люди молодого поколения совсем не все знают. И если он упоминался и в дневниках, например, Зинаиды Денисевской, и в дневниках Готье или Александра Ивановича Бенуа, например, то мы и там, и там, и там даем все равно про него эту историческую справку. Почему мы так делаем? Совершенно сознательно. В этом же опять в статье от редакции пишем. Продумывали это очень долго, чтобы максимально было удобно читать. Да? Почему? Потому что человек захочет, например, только этого автора прочитать. Ну, есть же такие люди. Или только этого конкретно. И там не получит вдруг сведений про такое или иное исторического персонажа, про то или иное историческое. Поэтому мы повторяли.
Одно из таких основополагающих правил информационной журналистики, когда в новостях ни в коем случае нельзя говорить: Дмитрий Медведев приехал на завод, на авиазавод. слушатель не обязан знать, что Дмитрий Медведев премьер-министр. Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил авиазавод. Также, я думаю, здесь вы из этого же исходили.
Из этого, конечно.
Даже если человеку 75 лет, даже если он чуть-чуть не современник Луначарского, все равно он не обязан знать, кто это был.
Мы обязаны это хотя бы кратко дать.
Я бы хотел сейчас немножко отойти от темы самой книги. Мне интересно, вот сейчас вышла книга «Моя революция». Тема важная, мы несколько лет готовились к этому событию. Вот мы его пережили, столетие революции. Дальше у нас по логике вещей, конечно, события, связанные с коллективизацией, с гражданской войной перед этим, со Второй мировой, с репрессиями, безусловно. Но это все то, о чем говорится. И был у нас, правда, не скоро мы будем праздновать столетие, но был такой период, о котором сейчас говорится мало, предельно мало, и даже книги, которые посвящены оттепели, они уходят куда-то, ну, на второй план. Потому что у нас нужно же громко, обычно как-то громко на первый план выдвинуть книги, связанные, книги, фильмы, материалы, связанные там с стройками, пятилетками, с репрессией, таким образом у нас тоже задвигаются. Но мы сейчас даже не об этом, а об оттепеле. Вот было бы, наверное, очень интересно, это не то, чтобы мы как-то вас просим, да, было бы очень интересно, конечно, вот увидеть такую книгу дневниковых записей именно про вот этот небольшой период хрущевского правления, о котором мы вообще ничего не знаем, только из книг, из фильмов «Я шагаю по Москве», «Июльский дождь», «Заставы Ильича».
Ну, или, может быть, «Аксёновский».
Ещё «Аксёнов», да. Ну, литература того времени, да. Литература и поэзия вот теперь, которую сейчас мало читают, да. Или вот книжка чудесная вышла у тоже человека, который к нам периодически приходит, Олег Нестеров, «Небесный Стокгольм», да, тоже про оттепель. Ну, вот, собственно, и все, что есть. Хотя там же вот на том же проекте «Прошлый дневников» период оттепель огромное количество. Вот было бы здорово, если бы кто-нибудь когда-нибудь этим занялся и вычленил из этого вот что-то такое важное, книжное.
Вы знаете, это действительно очень важно, потому что и я тоже уже об этом думала, конечно, и ощущаю это тоже своей темой. И, наверное, когда-то я, лично я понимаю, что еще, наверное, какие-то люди этим займутся, но лично я считаю, что обязательно надо будет это делать. Абсолютно здесь с вами совпадаю, потому что я лично слышала записи, сделанные для там университетского архива многих людей, которые были такими непосредственно средствами участниками и литературной жизни оттепели, и культурной, и ученой жизни, да. Эти записи сделаны, но они, конечно, не расшифрованы, не набраны, и имеет смысл, и они, конечно, не сокращены, они просто сделаны, слава богу, вот есть такие люди, в том числе тот же Миш Мильченко, который и для этого проекта тоже это делал, и я знаю, там моя подруга Катя Голицына несколько человек записала, не несколько, а десятки человек записала тоже, которые рассказывают об этом времени, непосредственно об этом времени. Вот, но это все предстоит, конечно, это предстоит, потому что это все необработанный еще до конца материал, необнародованный, необработанный, и с ним предстоит очень много заниматься. И вы знаете, вот теперь ведь такое двойное понятие вот теперь, потому что ведь для многих оттепель – это вот стиляжная культура, стиляги, такая свобода музыкальная, свобода одеваться ярко, это тоже все прекрасно, и как бы совершенно новые какие-то такие…
культурный элемент, неотъемлемый.
Неотъемлемый,
это
да.
Более поздний, наверное.
Вот. Нет, это все совершенно одновременно.
Сериал же был недавно у нас.
Да. Вот сериал как раз именно эту часть жизни показывает, в ней нет ничего плохого, в ней тоже все равно понятно, что такой какой-то протест против… Все равно в молодежи всегда протест против вот чего-то предыдущего. Тогда он был особенно бурный. Есть такие эпохи, когда этот протест выражается особенно бурно, если особенно сильно давили в предыдущие годы, да. И вот оттепель – это действительно такой всплеск после всех страшных этих сталинских лет, такой всплеск свежего цвета, свежей музыки, свежих красок, свежих ощущений, свежей литературы и всё. Но многие люди, я знаю, что вот к этим людям там относились, например, многие люди, которые работали в центральных толстых журналах литературных в то время, там и в «Новом мире», относились к этому несколько по-другому, как шанс успеть донести, ведь многие понимали, что это тоже все временно, что это не навсегда, и относились к этому очень серьезно, к этому времени, как к тому времени, которое дано людям, стране, обществу, чтобы успеть донести что-то очень важное про прожитые годы. И не только, так сказать, веселиться, ходить в рестораны, петь там бардовские песни, никто никого не осуждает, да, но при этом еще успеть очень много сделать. И поэтому, и они действительно, я считаю, что очень много сделали. И во многом то, что сейчас как-то мы осмысливаем, да, вот предыдущий опыт наших поколений, во многом это благодаря тем людям, потому что сейчас как-то принято так, а, шестидесятники там занимались какой-то своей богемной литературой и так далее.
Ну, да, он народ войну прошел, а вы про своих этих, да, каких-то
непонятных. Да, кого. Они, между прочим, очень многие из них войну,
тоже
прошли,
войну прошли.
И вообще огромное количество людей там прошло войну, которые непосредственными были участниками и созидателями этой вот культурной оттепели, да. Вот. И про это не надо забывать. В этом смысле оттепель очень как бы такая двойная. Не то, что она взаимоисключает и противоречит, но есть ее легкая сторона, тоже очень привлекательная, да, и есть ее другая сторона, такая отчасти миссионерская, очень серьезная. Эти люди успели за несколько лет так перевернуть общественное сознание, да, так во многом насытить наше поле культурное информацией той, которую нельзя, мы не имели права как народ ее забыть или ее замять, да.
А вот на той дневнике, кстати говоря,
да?
Потому что
конечно,
мы же на революцию, о чем сегодня говорим, тоже не можем смотреть, а вот так вот пришли белые, прогнали красных, пришли красные, прогнали белых. Точно так же, как вот мы сейчас говорили про оттепель, мне же невозможно посмотреть только через призму «Июльского дождя» или
конечно,
через поэзию там, Губанова, например.
Конечно, конечно.
Есть музей 101-го километра в Александрове, прекрасно, один из лучших, наверное, посвященных
вот
этому,
кстати,
времени.
Там.
Вот как раз когда смотришь экспозицию этого музея, это самое, ну вот 101-й километр, это уже после войны, это уже вот умирает Сталин, вот-вот, но они еще оттуда не выезжают.
Им еще не дают разрешения вернуться.
И вот это вот как раз ощущение того, что скоро-скоро вот-вот, уже лагеря прошли, уже из лагерей вышли, уже вернулись в центральную Россию, уже до Москвы на электричке час-полтора ехать. Но еще пока не все можно, и можно будет не скоро. Вот музей об этом, это, пожалуй, ну да, один из лучших, если не лучший музей, посвященный тому периоду.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на Радио Вера сегодня Наталья Виноградова, ведущий редактор издательства «Никея» и главный редактор редакции «Встречи» в рамках издательства «Никея». Мы говорим о литературе особого такого рода, мемуарной и о дневниковых записях. Напомню, книга «Моя революция» сегодня у нас особенно так обсуждается в нашей студии, и Наталья как раз ее составитель. Здорово, что такие книги есть. Мне бы хотелось понять, она единственная в своем роде, или все-таки вы занимаетесь в рамках редакции «Встреча» подобными изданиями и в других направлениях, в других эпохах тоже?
Спасибо за вопрос. Важный для меня очень вопрос. Вы знаете, ну, во-первых, что касается книг к столетию революции, то у нас еще один сейчас готовится очень интересно, потому что все-таки революция не ограничивается только 17-м годом, да, а это еще и 18-е годы гражданской войны, это все все-таки такой общий
целый,
такой
да,
временной, да,
блок,
период.
Да.
Вот, поэтому мы сейчас готовим еще одну очень интересную книжку, тоже в редакции «Встреча». Вы знаете, что музей Михаила Михайловича Пришвина сделал большое очень собрание сочинений его дневников. Этот человек вел дневники,
да,
50
какие?
Лет. 50 лет человек делал записи в стол, да?
Кстати, их тоже можно найти на сайте прожито.орг.
Да, но они сейчас
там
изданы, небольшим тиражом изданы. А мы попросили, мы подружились очень с прекрасным этим музеем Пришвина и с их сотрудниками, и попросили сделать для нас выжимку 17-18 года из дневников, то же самое интересное, что Михаил Михайлович Пришвин писал. И вот сейчас следом за этой книжкой, буквально вот скоро-скоро выйдет тоже, мы ее все равно приурочиваем к столетию революции, хотя выйдет она уже в 18-м году, книжка вот этой выжимки из дневников Михаила Михайловича Пришвина, все на наш взгляд, на взгляд составителя, сотрудников музея, самое интересное и яркое, относящееся к этому периоду. На этом мы, наверное, тему именно непосредственно приуроченную к столетию революции заканчиваем, но в принципе я делаю уже еще целую серию, редакция «Встречи» делает серию «Семейный архив». И вот эта серия «Семейный архив», в ней вышло 5 книжек и еще рукописи интереснейших, наверное, года на два можно издавать и издавать. Людей, которые просто вот с этих страниц рукописи вопиют к тому, чтобы дойти до какого-то другого поколения, до читателей. И как-то мне кажется, что мы еще очень долго будем все это наше время и все это наше прошлое осмысливать. И долго этим не насытимся, потому что именно потому, что что-то очень глобальное и важное произошло в нашей стране в прошлом веке. Слишком много было противоречивых на это и судеб, и взглядов, и людей, да, и поэтому тем важнее донести как-то в какой-то максимальной полноценности все это многообразие и так далее. И поэтому я делаю серию «Семейный архив», которая касается, что касается других эпох вашего вопроса, да, это все равно, конечно, 20 век в основном. Это может быть конец 19-го, предреволюционное, да, потому что это мне более всего интересно. Вот, это слом веков, это предреволюционное время, революция, гражданская война, дальше сталинские репрессии, дальше война и дальше 50-е, 60-е годы. Позже пока не хочу, потому что считаю, что все-таки должна быть какая-то эпическая дистанция. Должно пройти какое-то время, чтобы осмыслить прошедшее. Поэтому, пожалуй, вот в том, что я собираюсь делать дальше, я остановлюсь там на каких-нибудь, может быть, 70-х годах 20 века. Но что интересно, уже вышли воспоминания у нас Александра Николаевна Голицына и Сергея Михайловича Голицына, записки уцелевшего, уже второе издание распродано. У нас вышли замечательные воспоминания Ольги Сергеевны Ладыженской, у нас вышли замечательные воспоминания Нины Аносовой, это человек купеческого сословия. Мы хотели, опять же, чтобы и дворяне, и офицерские семейные архивы, и духовенство, и русская интеллигенция, да, опять же, чтобы вот разные взгляды. И самое ценное то, что сейчас я готовлю, я пока не скажу ни имя, ничего, но это самые редкие и самые ценные материалы. Ведь очень много у нас осталось воспоминаний прекрасных, замечательных там русского офицерства и дворянства, да, купечества, вот мы сделали. Купечество. Но ведь почти нет крестьянских воспоминаний. А это же тоже безумно важно и интересно. Это Россия была вся из крестьян состояла, да? Почему? Понятно, почему. Мало было грамотных.
Все много грамотные, было дел, им было чем заняться.
Было чем заняться, мало было грамотных. Те грамотные, которые суперграмотные становились купцами удачными, да, уже становились образованным сословием, да? Поэтому очень трудно найти какие-то внятные, адекватные воспоминания, чтобы они были интересны. Ведь очень часто мы отсеиваем, ведь вы представляете, сколько мы отсеиваем. Вот чтобы сделать эту книжку «Моя революция», вы представляете, сколько нужно было прочитать, чтобы понять, что вот этот человек в этом срезе, в этой среде наиболее нам интересен, потому что сочетание и фактов, и все-таки художественного языка, это же не всегда читабельно. Это иногда очень интересно с точки зрения фактов, но это совершенно только для специалистов, да, тексты. Поэтому отбор происходит колоссальный, работа, нижняя часть айсберга, работа там под водой, она просто колоссальная, самая длительная. Дальше можно за три месяца книжку сделать, да?
Да, это понятно, вот.
И, значит, вот, наконец-то я напала, и совершенно самотеком пришли, потому что по-разному рукописи приходят. Всегда меня спрашивают, как вы находите эти рукописи? Совершенно по-разному приходят. Иногда через знакомых, иногда какой-то такой ресурс удивительный, да, вот с кем-то мы узнаем вдруг, что существует такой ресурс. Иногда это передают действительно какие-то потомки и так далее. Я просто узнаю об этом. Или вычитываю где-то в других дневниках, что существуют такие, да, и начинаю искать. Вот. А иногда приходит самотёком. И вот тот редкий случай, когда давно уже, очень давно хочу получить какие-то адекватные, вменяемые крестьянские дневники, интересные для многих, чтобы они были интересны. И вдруг я получаю самотёком рукопись. Просто мне... Бабушка пишет письмо, посылает в конверте, не электронно, в конверте, приходит в редакцию письмо из города Снежинска от бабушки, которая записала за своей матерью, колхозницей, которая сначала была русской крестьянкой, потом перетекла в колхозы и стала советской крестьянкой. И вот эта вся судьба их рода, потому что в семейном архиве обязательно, чтобы была какая-то предыстория, да, о предках, из чего есть, была, произошла, да, эта фамилия, это, значит, этот род крестьянский, и все. Вот начинается с этого, и то, как она, значит, мать уже вот во время формирования колхозов, что вообще досталось русской женщине, что претерпели русские крестьянки, не заключенные, не репрессированные, которых просто там советская власть в Сибири, в село, как они их налесоповал, значит, гнали, потому что во время войны мужики ушли на фронт, нужно было кому-то валить лес. Значит... Интереснейшие воспоминания. Она, значит, мало того, что она за мамой записала, она туда присовокупила большое количество семейных фотографий, семейных писем, переписки, то есть это в буквальном смысле семейный архив. И это никогда, конечно, нигде не публиковалось. И я сейчас работаю. Там, конечно, над текстом надо серьезно работать, но это ценнейшие, замечательные воспоминания. Прямо из глубинки, написанные простым человеком, но очень интересно. Там такое количество фактов. Вот это прям я приготовила такой подарок нашим будущим читателям. Но не приготовила, а готовлю. Мы готовим, редакция «Встреч».
Вы к нам приходите, мы обязательно про это все поговорим. И вообще, думаю, что будем общаться, я надеюсь. Уже время подходит к концу нашей программы.
Мы любим историю на ощупь.
Мы сегодня программу нашу заканчиваем. Говорили вместе с Натальей Виноградовой, главным редактором редакции «Встречи», которая существует в рамках издательства «Никея», про книгу «Моя революция», где к столетию революционных событий собраны дневниковые записи совершенно разных людей. И клерка служащего пароходства, и офицера, и молодого человека, и кого-то там только
не было. Историка, студентки.
Да. Ну, в начале программу всех перечислили. Спасибо большое, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего доброго, будьте здоровы. Читайте дневники, это важно сейчас, мне кажется, такая удивительная возможность есть.
Светлый вечер. На радио «Вера».